в гостях Дмитрий Золотухин. Это эксперт в области информационной безопасности и советник министра информационной политики.
Добрый день.
Здравствуйте. И хотела бы начать вот с темы конференция по международной конференции, которая была в Вене, на которой вы присутствовали. Это конференция «Пропаганда и свобода массовой информации», и в ней принимало участие 60 стран мира. Расскажите, пожалуйста, об этой конференции и что там получилось интересного.
Ну, по моим ощущениям, там заявлено было 60 стран мира, хотя общее количество присутствующих в зале было порядка, ну да, действительно, где-то 70-80 человек, из них где-то 10-11 человек были украинцы, то есть представители украинской делегации. В основном это были представители общественных организаций, был институт массовой информации, был StopFake, который представил, Виктория Романюк из StopFake представила свою презентацию на конференции. В том числе были представители российских общественных организаций, которые занимаются таким или иным образом мониторингом средств массовой информации, и комиссия в том числе по оценке этических каких-то профессиональных аспектов распространения массовой информации. Ну, как бы более-менее адекватные люди с нашей точки зрения. И было два представителя. Один за свои деньги приехал Максим Додонов. Это замдиректора телеканала «Звезда», нашего любимого с вами. И журналист из Первого канала российского. Вот. Были достаточно интересные участники из Голландии, из Венгрии, Швейцарии и так далее. Но, в принципе, это был ключевым таким моментом все-таки присутствие российских и украинских.
Вы сказали, что комиссия занималась, была там комиссия, которая занималась мониторингом СМИ, правильно понял? В каком плане, в каком направлении?
Это были люди, которые я вот мониторил с декабря 2013 года, которые в принципе первый и последний раз на моей памяти за эти последние два с чем-то года, они выступили с протестом по поводу слов Дмитрия Киселева в его, одной из его передач по поводу Майдана. И, в принципе, они домоглись того, что Киселев действительно признал, что он был неправ. Ну, как вы понимаете, признал в своем стиле, там, сказал, вибачте, били неправи, там, и так далее. Но, тем не менее, этот факт был, что комиссия вынесла такой вердикт, что действительно российских медиа вот якобы врут.
И что они будут делать,
ну,
с ними?
На сегодняшний день, к сожалению, они же сами вот очень плачут и говорят, что, к сожалению, журналисты сами должны, значит, не становиться адвокатом дьявола, должны нести за это ответственность. Но мы уже огромное количество фактов видели того, что люди, которые пытаются каким-то образом отстаивать свою точку зрения в своей профессиональной деятельности, они обычно оказываются за бортом, как бы, медиа, за бортом телеканалов, и теряют работу, теряют средства к существованию, а у них дети, у них семьи, поэтому я на сегодняшний день не вижу там выхода из сложившейся ситуации, и, собственно, они вряд ли видят.
Мы сегодня вечером поговорим с членом Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергеем Костинским, поговорим как раз об оценке СМИ на предмет их там запрещения или разрешения, ну а ваше мнение по поводу запрета некоторых СМИ и запрета некоторых продуктов кино и телеиндустрии.
С моей личной точки зрения, рестриктивные вообще меры и любые запреты, они не имеют абсолютно никакой эффективности.
То есть не надо запрещать.
Мы сколько... На сегодняшний день у нас просто нет другого выхода в отношении каких-то политик, собственно, политики государства в отношении тех медиа или тех фактов, которые представляют опасность или угрозу для национальной безопасности. Но в долгосрочной перспективе я абсолютно не вижу в этом выхода, потому что сколько мы бы не создавали черных списков, там, сколько бы мы не описывали факты эти, все равно найдется ситуация, где реальные события, реальные действия медиа не будут подпадать под нормы права, которые, как бы мы их идеально не написали, но в то же время они будут представлять угрозу. Поэтому я считаю, и в принципе, на конференции этот и был поднят вопрос, который касался в том числе даже того, что международного понятия такого, как терроризм, до сих пор не существует на уровне международного законодательства, И после терроризма можно говорить там о оправдании или неоправдании таких понятий, как Холокост, как геноцид и так далее. Поэтому нет единого мнения даже по таким уже, казалось бы, сложившимся исторически вещам и контекстам мировой вот повестки дня. Что же говорить о пропаганде? Поэтому я думаю, что мы с вами еще очень долго не придем к именно законодательному урегулированию. И более того, мы в Украине находимся на, ну, скажем так, на более продвинутом, что ли, этапе в рассмотрении этих вопросов, чем в Европе. Потому что, разговаривая с европейскими экспертами, понимая, что ряд, некоторые из них относятся к этим вопросам достаточно с такой инфантильной точки зрения, естественно, не ощущая серьезной угрозы от информационных атак. Другие еще не понимают, что делать. Вот, например, по тому же кейсу с бедной девочкой Лизой, якобы изнасилованной беженцами в Германии. Действительно, люди, представители правоохранительных органов Германии возбудили уголовное дело против журналиста Первого канала России, который, собственно, и раздул эту историю. Против него, собственно, сейчас ведется расследование за предоставление ложной информации. Но каким образом, я не думаю, что эта ситуация вообще имеет судебную перспективу, потому что нет таких норм права, которые бы можно было применить без уклона вот в политическую плоскость, не принимая политических решений.
По международному праву и по некоторым его позициям, если не ошибаюсь, то можно притягнуты журналиста к ответственности за подобное. Если не ошибаюсь, несколько лет назад был случай, когда голландские, я могу ошибаться, опять же, голландские медиа разбудили, разыграли женщину, которая потом покончила с собой. И против них возбудили уголовное дело, но ни к чему толком это не привело.
Ну, скажем так, здесь была совершенно другая ситуация. Мы же сейчас говорим о другом. То есть есть и в украинском уголовном законодательстве норма об ответственности за разжигание межнациональной, межэтнической, межрасовой розни. Но на международном уровне доказательную базу составлять, и в качестве иллюстрации просто, перед конференцией было издано целый отчет о международной судебной, в том числе международной правовой практике правоприменения таких, по поводу таких случаев. Так вот, в этой брошюре, собственно, которую я очень внимательно изучил, достаточно большое количество дел, которые доходили до высокого уровня международных судов, просто рассыпалось. То есть, когда человек там написал, грубо говоря, книгу и говорил, что вот, извините, евреям так и надо, что их вот так уничтожали во время там мировой войны. Ну, естественно, я утрирую, вы понимаете. То в международном суде сказали, ну, вы понимаете, тут такие формулировки, что мы железобетонно не можем сказать, что он там действительно вот имел это в виду, а он говорит другое. Поэтому это настолько чувствительная сфера, что, еще раз возвращаясь к тому, рестриктивными методами победить эту сферу невозможно. Только проактивной деятельностью субъектов и в сфере медиа, и в сфере государственной информационной политики. То есть я до сих пор считаю, что медиа должны быть проактивны в своей части, и не дело медиа это решать проблемы с пропагандой, а государство должно быть субъектом в своей части информационной политики.
Но мы же все равно имеем ситуацию, в которой у нас есть вот крупные каналы, ни для кого не секрет, что они принадлежат там определенным неким силам, там, олигархам, не олигархам, ну, каким-то могущественным людям, и выполняют их, собственно, пропаганду. И как это изменить невозможно.
Невозможно прийти и заставить. Да, ничего с этим, к сожалению, невозможно сделать. Только исключительно с точки зрения того, если журналистское сообщество действительно будет само стараться самоорганизовываться. К сожалению, сейчас много есть проблемных моментов, которые касаются организации таких собственно, веней, как вот незалежная медиаспилка там, или незалежная медиарада сейчас появилась, которая возглавляет уважаемая Наталья Лигачева. Опять-таки встал вопрос о том, что в этот независимый медиасовет не были приглашены представители реально вот бизнес, медиабизнеса, больших медиаканалов. То есть это в совет вошли там эксперты, очень уважаемые люди, но вместе с этим решение этого совета, оно, естественно, не будет обязательным для людей, которые занимаются зарабатыванием денег на сфере медиа.
Но они не перестанут их зарабатывать.
Они не перестанут их зарабатывать, но, по крайней мере, это хотя бы шаг к тому, чтобы во внутреннем профессиональном сообществе журналистики появились какие-то тенденции, которые будут оказывать, ну, этическо-моральное влияние такого характера хотя бы, потому что государство, законодательное влияние, если оно будет оказывать, естественно, сразу же встанет вопрос об контексте ограничения свободы слова, там, наступления на свободы, ну, вы же понимаете.
В общем, это дело самих журналистов, собственно.
И как раз поэтому вы слушаете Громадське радио как один из примеров такого объединения журналистов, и у нас в гостях Дмитрий Золотухин, эксперт в области информационной безопасности.
Я бы хотела еще спросить, вот мы поговорили о том, чего не нужно делать и что не помогает, а что делается, и ну, сразу как пример я хочу привести, что у нас есть на нескольких каналах, на каналах, телеканалах, например, передачи, которые как бы ну, декларируют, что они вот занимаются антипропагандой, там, это вот какие-то антизомби, дистала вот с расследованиями, которыми они там развенчивают какие-то вещи, или наоборот поднимают проблемы. Это эффективно? Вот такого рода, если, конечно, вы видели что-нибудь из перечисленного.
Ну, во-первых, к сожалению, не могу я с этой точки зрения валить все в одну солянку, потому что журналистский контекст журналистских расследований, в том числе антикоррупционных, это одно дело. А работа с разоблачением там фейков, которую вот нишу, которую занимает успешно стоп-фейк, это немножко другое. Но так или иначе, те, собственно, журналистские объединения и те представители медиа, которые дают себе работу обучать, собственно, своего слушателя или зрителя, они фактически выполняют, собственно, всю вот эту вот черную работу. Так или иначе, не мне вам объяснять, что всему голова контент, контент король, и все равно люди будут слушать и смотреть то, что им нравится в качестве картинки, в качестве там аудиоряда и так далее. А картинка и аудиоряд, и хороший контент — это в первую очередь деньги. То есть хорошую картинку и хороший контент без денег не сделаешь. Поэтому, естественно, на волонтерских началах, на каких-то там на коленке этого, к сожалению, не слепить, какие бы у нас с вами не были там хорошие побуждения. Это все есть у коммерческих, собственно, больших телеканалов, которые, собственно, на этом делают деньги. И даже не делают деньги, которым просто эти деньги дают в связи с тем, что это политический рычаг в обществе. Но, тем не менее, вот я сейчас, тот проект, который я сейчас развиваю, это тренинги для журналистов и блогеров, которые посвящены работе с открытыми источниками информации в онлайн-пространстве. На следующей неделе у меня 2 тренинга в Полтаве, в Кременчуге, где тоже будут журналисты региональные собираться. Мы будем говорить о том, каким образом, не выходя там, собственно, из-за стола, там, не отрываясь от ноутбука, можно пытаться делать расследование как с точки зрения разоблачения фейков и проверки информации, собственно. То дело даже не стоит в разоблачении там лжи. То есть это может быть просто неточная информация, это может быть непрофессиональная журналистика, которая повсеместно может окрашиваться там в цвета пропаганды, потому что мы же, естественно, сейчас, ну, обжегшись на молоке, дуем на воду. То есть все, что там на наш взор там поглотит, это там считается пропаганда. То есть то, что каким-то образом имеет неточные сведения. Но это может быть просто непрофессиональная журналистика. И в том числе, естественно, антикоррупционные факты выявления антикоррупционных каких-то действий, выявления фактов коррупции, признаков коррупции, например, работа с декларациями госчиновников, поиск их там биографии и собственности, там присутствия в соцсетях и так далее и тому подобное.
Установление источников доходов.
Да, установление источника, то есть то, что сейчас получило развитие благодаря таким командам, как Bellingcat в Европе, которые, собственно, и занимались вот расследованием Боинга, крушения Боинга MH17. Очень хороший был факт сотрудничества Эрика Толлера, представителя команды Bellingcat, с телеканалом 112, когда там нашли Феррари, которую прокурор подарил своему 13-летнему сыну. Поэтому я думаю, что это просто дает возможность сделать этот процесс массовым. То есть я надеюсь, и я мечтаю о том, чтобы вот Сергей Лещенко говорил там с трибуны, что все, в принципе, знают о том, что кто сколько зарабатывает на этих госпредприятиях, кто сколько... Это не производит никакого эффекта. Я мечтаю о том, чтобы наступил вот какой-то критическая масса этой информации, когда действительно, там, если человека называют вором, и под это есть какая-то доказательная фактическая база, то это все-таки будет каким-то рычагом в, ну, именно в общественного мнения, и превратиться в голоса, собственно, на выборах, которые будут отданы или не отданы за ту или иную политическую силу, которая представляет в том числе вот таких вот людей, которые воруют деньги.
А что делать вот тем, кто сейчас проживает в зоне АТО, возле линии разграничения, и я сама туда часто езжу и знаю, что дело не в спутниках, там, в антеннах, а просто вот Россия-24, Луганск-24, НТВ, это вот то, что можно услышать, например, увидеть в Луганской области возле линии разграничения. Плюс такой вот есть еще момент, что и наши украинские медиа, которые как бы незаметно, там газета, допустим, распространяется, рабочая газета, она издается в Киеве. А человек, вот, который там находится, ее вот сделал видеообзор, находится на позициях в Луганской области. И там откровенным, открытым текстом говорится о хунте, вот, ну, вот вся вот эта вот риторика присутствует в этой газете украинской. Ну, то есть ее не нашли, не увидели, она продолжает издаваться.
Смотрите, мне все-таки кажется, что это один только из аспектов нашей огромной большой проблемы. Я остаю на том, что у нас есть два направления, о которых мы должны говорить. Первое направление — это суть того, что мы говорим, то есть, собственно, месседж, то есть что мы хотим сказать людям, которые живут на линии разграничения, которые живут на оккупированных территориях. То есть идею, которую мы продвигаем и в голову. На сегодняшний день никто над вот этими, ну, то, что я, например, называю меметическим оружием, либо мемами, либо нарративами, как это модно говорят представители страткомов, там, либо национальной идеей, как, с которой мы играемся уже там более 20 лет. То есть то, что хочет им сказать Киев, то, что хочет им сказать там украинское. Второй аспект, второе направление проблемы — это каналы донесения этой информации, и это всецело касается работы слаженной между медиасообществом и государством, потому что государство на сегодняшний день, я знаю, что Татьяна Попова, замминистра информационной политики, очень активно занимается восстановлением вещания на оккупированных территориях, устанавливаются вышки, с этим огромное количество проблем происходит, потому что какие-то вышки там недостаточно высокие, для установления каких-то ретрансляторов не хватает, там бюджетных средств недовыделенных.
И она была в эфире Громадского радио об этом говорила недавно.
Да, то есть...
А я была на Карачине и видела эту вышку.
В принципе, да, работа ведется, но, как мы понимаем, это недостаточно для решения нашей проблемы. Я думаю, что сейчас, когда на территории Украины, которая подконтрольна, собственно, украинским властям, более-менее сейчас устаканилась ситуация в контексте того, что у нас есть разнообразие медиа, которые подают разные точки зрения, и в том числе уже несут ответственность за то, что они подают, нам необходимо все-таки сконцентрироваться на работе над оккупированными территориями, над Крымом и Донбассом. И в первую очередь вот подумать над теми двумя направлениями глобальными, о которых я сказал. Это идеи, которые мы туда доносим, и образ будущего, который мы предлагаем этим людям. И второе, каналы, по которым мы это туда доносим. То есть, опять-таки, в контексте каналов мы упираемся в финансирование. То есть, деньги, которые мы возьмем на создание и продвижение там, техники, которая там должна стоять для ретрансляции, и для, собственно, студий или конкретных уже медиа, там, газет, радио, телеканалов, которые будут туда вещать.
На самом деле, вот как раз по поводу источников финансирования я хотел вас спросить, и прочитав ваш отчет о конференции в Вене в Фейсбуке, и зная о том, что все теле- и радиоканалы составляют официальные списки своих источников финансирования, вплоть до, ну, грубо говоря, имен собачек третьего брата, пятой сестры и тому подобное. Даже такие меры никак не влияют на политику канала. То есть как бы все знают, кто владеет этими каналами, но никто ничего с этим не делает. Однако это становится хорошим инструментом и хорошим аргументом для тех же российских СМИ, чтобы упрекнуть, допустим, вот как вы пишете, одного из телеканалов в том, что StopFake — это деньги фонда Відродження, ну, к примеру, допустим. Имеют ли такие обвинения какое-то основание, и как влияет, и как разобраться украинским слушателям, украинским зрителям в том, кого можно все-таки слушать, и чьи деньги, и
Смотрите, там на конференции был контекст и суть ситуации немножко в другом, потому что предъявлял претензии Максим Додонов, который, собственно, является заместителем директора и представителем телеканала, который на 100% принадлежит Министерству обороны Российской Федерации.
Ну, поэтому тут,
ни о какой,
да.
ни о какой, естественно, какой-то паритете мнений не может быть и речи. Дуня Миятович и остальные, собственно, участники конференции подчеркнули только один момент, что единственным субъектом, который не должен владеть медиа, является государство. То есть государственные органы не должны владеть медиа. Я эту идею абсолютно поддерживаю, но я вам вот могу сказать, как у нас была очень жесткая дискуссия с Мустафой Наемом, когда мы с ним ездили по регионам и представляли на круглых столах концепцию информационной безопасности Украины. Вот он говорил, что все региональные газеты или медиа, все должны быть разгосударствлены, то есть все должны быть приватизированы. На что у меня родился простой и очень логичный вопрос. Когда мы скажем, что все, мы закрываем государственные газеты, покупайте, кто хочет. На сегодняшний день они являются убыточными, но давайте не будем. То есть, когда мы перестанем государственно спонсировать эти средства информации, в регионах, в селах, там, например, не будет вообще никаких. И должен быть какой-то переходный период. С другой стороны... То, что касается того, что понятно, что все у нас достаточно большое количество организаций делает эти медиакарты, владельцев медиа, владельцев телеканалов, сайтов и так далее, я думаю, что эта информация еще недостаточно распространяется. В идеале, мне кажется, что было бы хорошо, чтобы каждый там телезритель, каждый там читатель, там, сайта или телеканала знал точно, на чьи деньги эта статья или этот конкретный контент написан.
Ну, вот из этого рождается вопрос. Вот такие медиа, которые убыточные, они не могут сами себя обеспечить. Ну, это, в общем-то, проблема любого медиа, не принадлежащего олигарху. Стоит ли им помогать? Вот как-то государственно поддерживать, давать им больше там каких-то возможностей?
У нас буквально минутка до конца эфира, да. Вот как-то, да.
Два слова. В контексте рыночной экономики это бессмысленно. Конечно, Мустафа прав. В контексте войны, которая ведется на Украине, это на регион, вот, на Донбассе и в регионах Украины, это просто самоубийство и выстрел себе в голову.
А такая приватизация к монополизации медиа не приведет? Тоже в двух словах.
Я думаю, что дополнительно должны быть разработаны проекты нормативно-правовых актов, которые на этот год планируется работа над ними, в том числе в контексте работы плана на год Министерства информационной политики по демонополизации рынка. Это уже вопросы к законодателям, к юристам, которые должны эти превентивные, у нас есть антимонопольный комитет, какие-то превентивные нормы, защиту от этого нужно все-таки предусмотреть.
Спасибо большое. Я напомню, в гостях у нас Дмитрий Золотухин. Вы слушаете «Громадське радіо», слушаете программу «Київ-Донбас».